Братья и сестры, мы сегодня будем с вами читать из послания апостола Павла, апостола Петра, из третьей главы, только мы будем читать из первого послания с вами. Первое послание апостола Петра, третья глава, с 13 по 17 стихи. Давайте вставшим и прочитаем этот текст с вами. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если страдаете за правду, то вы блаженны. А страх их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога сведите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Присаживайтесь. Тогда, когда апостол Петр писал это послание в Римской империи, царило гонение на христиан. Как известно, Нерон по своей природе очень любил строительство, он возводил разные строения. Вот однажды ему очередное строение захотелось возвести, он поджег Рим. И, как вам известно, эту вину за поджог Рим он свалил на христиан, и христиан начали гнать. Вот в таком положении оказались христиане, и Петр, как заботливый пастырь, он пишет им это послание, и он преследует одну важную цель, чтобы ободрить верующих и показать им, чтобы они, находясь даже в таких сложных обстоятельствах, даже испытывая страдания и гонения, они оставались верными библейским принципам. Они оставались верными Христу, и они также верно провозглашали Евангелие, как и в мирное время. И идея этого текста, она довольно проста. Что каждый христианин, он должен быть готов свидетельствовать о Христе, даже находясь в сложных обстоятельствах или страданиях. И вопрос, который возникает, а как научиться такому благовестию? И когда мы смотрим на этот текст, мы можем ярко увидеть четыре принципа, как научиться благовествовать, даже находясь в сложных обстоятельствах. И первый принцип – это понимание страданий. Стих 13 и 17. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Ибо если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Если верующий неправильно понимает страдания, то его фокус будет смещен. Он будет заниматься не тем, чем должен заниматься, вместо того, чтобы искать пользы и славы Богу. Он будет роботно искать выход из своей проблемы, в которую Бог его поместил, вместо того, чтобы сместить свой фокус на Бога и прославить Его. Петр показывает, что страдание – это Божья воля. Во второй главе этого же послания, 19-20 стихи, Петр выражает уже идею. «Ибо кто угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби и страдания справедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас будут за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это угодно Богу». Петр задает риторический вопрос в 13 стихе. «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добра?» И ответ – никто. А во второй, в начале третьей главы, мы видим благочестивый пример христиан в обществе. Мы видим благочестивый пример христиан в семье. Повиновение правителям и властям несет поощрение. Покорная жены мужа вознаграждается его покаянием. То есть люди не будут делать зло тем, кто делает добро. Но почему тогда христиане страдают, делая добро? Стих 14. Союз и связывает то, что Петр сказал выше. Он приводит цитату из 33-го псалма, который показывает, что Бог на стороне верных ему. Посмотрите чуть выше, с 10 стиха и ниже. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свой от коварных речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Другими словами, люди не властны сделать зло христианам, если Бог не допустит им. В самой первой главе Петр показывает, что Бог дарует спасение, и что спасение верующих, что жизнь верующих, она находится в Божьих руках. Бог хранит своих детей. И кто сделает им зло, кто посмеет сделать зло, если Бог не допустит этому быть по своему великому промыслу. И здесь мы еще в этом тексте наблюдаем еще одно важное отличие, которое подчеркивает, что страдание – это Божья воля. Христиане страдают, делая добро, а злодеи наказываются, делая зло. С человеческой точки зрения это невозможно понять, это нелогично, но это должно было ясно показать страдающим верующим, что гонение – это Божья воля. Они делают добро. И вроде бы никто им не должен делать зла, но они испытывают зло, они испытывают страдания, потому что на это есть Божья воля. Чтобы благовествовать, да, находясь даже в страданиях, даже в трудностях и в сложных обстоятельствах. Вам нужно понимать, что сложные обстоятельства – это не случайность, это Божий промысел. И Петр хочет, чтобы верующие, первые христиане, они уяснили этот факт, чтобы они поняли смысл страдания, что на них есть Божья воля. Например, когда мы можем ехать на машине,
и в нас кто-то врезался, или мы в кого-то врезались, или еще какая-то сложная ситуация, можно ропотно искать выход из этого положения, можно быть недовольным, неблагодарным, вместо того, чтобы повернуть свой фокус на Бога и ясно понимать, что это Божий промысел. Господи, а как я могу прославить Тебя, даже находясь в этих сложных обстоятельствах, в которые Ты меня поместил? Это первый принцип, чтобы научиться благовествовать. Даже находясь в сложных обстоятельствах, вам нужно понимать эти обстоятельства. Во-вторых, чтобы научиться благовествовать, находясь даже в сложных обстоятельствах, в страданиях и в трудностях, у вас должно быть правильное отношение к страданиям. Стих 14. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. И здесь Петр показывает несколько вещей, которые должны были изменить отношение к страданиям. Во-первых, то, что показывает Петр в этом стихе, то, что страдание, оно происходит за правду. Верующие, но если и страдаете за правду, верующие должны были понимать, что они страдают не как преступники. Они никого не убили, они ничего не украли, они не нарушили закон. Они страдают, потому что они проповедуют Евангелие, потому что они показывают Господа Христа своей жизнью. Мы читаем про Петра и про апостолов, Деяния 5 глава 41 стих, тогда, когда они получили Синедрионе палками, тогда, когда они пострадали за Христа, они вышли оттуда, радуясь, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. В 1968 году один христианский курьер, он отправился в советский концлагерь, в лагерь, чтобы посетить христиан-заключенных и что-то узнать об их обстоятельствах, об их жизни, в которой они находятся. Затем он опубликовал некоторые записи. Он написал следующее. «Я увидел жену одного христианского мученика, у которой дома осталось много детей. Она выглядела удивительно молодой, хотя растила детей. Я спросил у нее об этом, она ответила: страдание обновляет мою юность и радость. Другой христианин сказал мне: мы желали бы облегчения наших условий, но не полное прекращение давления. Мы боимся, что свобода заставит нас потерять горячую любовь Христову и радость в нем. Еще один человек сказал: мы когда думаем об облаке свидетелей в небесах, мы счастливы, потому что большое количество мучеников из Советского Союза может стать их частью. Когда вы благовествуете, из-за этого у вас появляются проблемы на работе, или люди себя ведут агрессивно по отношению к вам, то подумайте о следующем. Вы становитесь на один уровень. Вы становитесь частью тех мучеников, которые прошли до вас, с мучениками прошлого. Более того, вы все это испытываете ради вашего Господа. Вы не испытываете о сложности и страдания ради своего комфорта, а все это за правду, за Евангелие, ради Бога. Во-вторых, в этом тексте Петр показывает, что страдание – это счастье. Потому что, во-первых, верующие отождествляют себя со страданиями Христа. 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив пример, дабы мы шли по следам Его». Во-вторых, верующие концентрируются не на себе, а на Боге и на Его заповедях. 4 глава, 1 и 2 стих. «И так как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». И в конце концов, даже если и умрут, то скорее они перейдут в небесную обитель. Что может быть лучше? Мы читаем про апостола Павла в послании к филиппийцам, для которого смерть была счастьем, потому что она приближала его ко Христу. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения» 1 глава 21 по 24 стихи. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Это страсть апостола Павла быть со Христом. И в-третьих, то, что показывает апостол Петр в этом стихе, то, что страдания, они должны быть без страха. Петр призывает не бояться, чего боятся неверующие. Петр приводит цитату из Исаии 8 главы, 12-13 стих. Там написано подобное. «Неверующие боятся страданий. Они боятся потери своего авторитета. Они боятся конфискации имущества, если учесть, что у христиан первого столетия конфисковали имущество, потому что они были христиане. И в конце концов, неверующие, они боятся смерти. Но верующие люди, верующие во Христа, они не должны всего этого бояться. Но как не бояться того, чего боятся неверующие люди? Поймите следующую истину. Ваше тело, ваши деньги, ваше имущество, ваш социальный статус, все, что у вас есть, абсолютно все, это не ваше. Оно вам не принадлежит. Ваше тело, ваши деньги, ваше имущество верены вам всего лишь на временное пользование для Божьей славы. Бог – Господин всего. Когда вы это понимаете, то вы ничего не боитесь. Бог распоряжается своей собственностью так, как Он хочет. Вы заболели – это Бог так Бог распорядился. У вас пропали деньги или еще что-то случилось с вашим имуществом. Просто Бог решил распорядиться по-своему. Когда известный проповедник Джон Весли узнал, что его дом сгорел, он воскликнул: «Знаете что?» Он не сожалел об этом, но он сказал: «Сгорел дом Бога, еще одной ответственностью меньше». И он воскликнул после своих потерь, Иов 1:21: «Господь дал, Господь и взял, да будет благословенно имя Господне». Чтобы научиться благовествовать, даже находясь в сложных обстоятельствах, нам с вами нужно иметь правильное отношение или библейское отношение к обстоятельствам. Третий принцип. Это то, что благовестие в страданиях, оно должно быть так, когда мы чтим нашего Бога, тогда, когда мы покоряем каждую сферу своей жизни Христу. Посмотрите на 15 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Итак, посмотрите. У наших собратьев уже есть правильное понимание страданий. Они знают, что на эти страдания есть Божья воля. У них есть правильное отношение к страданиям. Что дальше делать? Превратить свою проблему или превратить свое страдание в повод, чтобы прославить Бога через провозглашение и защиту Евангелия. Петр показывает несколько принципов в этом стихе, как должно провозглашать и защищать Евангелие. Во-первых, светите Господа. Господа Бога светите в сердцах ваших. Или буквально Господа Христа, светить значит отделить. Другими словами, Петр говорит, чтобы верующие отделяли особое место Христу в своей жизни, чтобы Христос заполнял сердце, разум, каждую сферу их жизни. Одна из причин, почему верующие не благовествуют, это потому, что они не исповедуют господство Христа в своей жизни, в каждой сфере своей жизни. Вследствие этому они не готовы дать отчет. Они пусты внутри, они самодостаточны, самоконтрольны, они не способны и не готовы явить Христа словами и делами, когда этого требуется. Может быть, Христос является господином в твоей семье, но в сфере твоей работы ты сам занимаешь этот трон. Может быть, Христос занимает господство в том времени, когда ты находишься в пробках, но тогда, когда ты планируешь свое свободное время, ты сам пытаешься контролировать. Занимает ли господство Христа каждую сферу твоей жизни? Желание и страсть Петра, чтобы Христос стал не дополнением к твоей жизни, твоим интересам, твоим развлечением, но чтобы Христос стал твоей жизнью. Как сказал апостол Павел, для меня жизнь Христос. Жизнь, она без Христа бессмысленна. И апостол говорит, что вот это, Павел говорит, что моя жизнь, она связана со Христом. Вот это смысл моей жизни. Подобную идею доносит апостол Петр. Второй принцип, который мы видим в этом стихе, благовестие в страданиях, это будьте готовы дать отчет. Обратите внимание, будьте готовы дать отчет, во-первых, в любое время. Верующие не знали, когда их арестуют, они не знали, когда им придется предстать на суд, поэтому они должны были всегда быть готовы дать отчет о своей вере во Христа, о своем уповании. Петр использует известное слово «апология», откуда произошло наше слово «апологетика». Другими словами, верующие должны быть апологетиками начеку. Когда бы им ни пришлось, хоть днем, хоть ночью, в любое время суток дать отчет о своем уповании, они должны были это сделать. Во-вторых, будьте готовы дать отчет любому человеку, всякому требующему у вас отчета. Не некоторым людям, а всякому. Верующие не знали, перед кем им придется предстать. Может быть, перед императором, может быть, перед местной властью. Но кто бы их ни спросил, они должны были рассказать о своем уповании. Мне кажется, что иногда мы делим людей на категории достоин и недостоин. Этому и расскажу Евангелие, потому что в нем есть какая-то некая расположенность, и мы готовы рассказать ему, а вот этому я не расскажу, потому что не так посмотрел, не так сказал, не так улыбнулся, и мы выстраиваем такую преграду. И Евангелие возвещается только избранным в нашем понимании. Петр говорит, всякому человеку будьте готовы дать отчет. И следующее, будьте готовы дать отчет с кротостью и благоговением. Без всяких претензий, кротко и уважительно, христиане должны были отвечать. Выше Петр приводит, 2 глава, 23 стих, пример Христа, как он поступал. Будучи злословием, Петр пишет, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведными. Христос не гневался, Христос не раздражался, Он кротко, смиренно отвечал. Вот таким же образом, говорит Петр, вы должны давать отчет, быть готовыми дать отчет всякому человеку в любое время с кротостью и благовением, чтобы верующему научиться благовествовать, находясь даже в сложных обстоятельствах. Ему нужно каждую сферу своей жизни покорять Христу, иначе он не будет готов благовествовать, не будет готов дать отчет о своем уповании. И четвертый принцип, который мы видим в этом отрывке, стих 16, благочестивая жизнь страдания. Чтобы научиться благовествовать, даже находясь в трудностях, христианин должен проводить или должен обладать благочестивой жизнью. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Верующие должны были иметь безупречную репутацию, чтобы их нельзя было ни в чем обвинить. Петр поставит высокую планку. По сути, Петр показывает настоящее христианство. Жизнь верующих опровергала ложное обвинение людей, потому что их обвиняли в определенных преступлениях, грехах, а их жизнь, она говорила об обратном. Потому что их жизнь, она была связана со Христом. Сущность человека, она проявляется в сложных, трудных обстоятельствах. Представьте себе следующую картину. Вас на работе обвиняют в воровстве, в сплетнях, в третьем, в десятом, но вы, естественно, воплощаете библейские принципы вашей жизни. на работе, и наступает тот день, когда ваши сотрудники, они начинают понимать, что их обвинения в ваш адрес, они несправедливы, и они, им становится стыдно из-за этого. Они начинают вас больше спрашивать, а почему вы так верите? Почему вы так поступаете, а не иначе? Это то, что происходило с первыми христианами. Это то, к чему призывал апостол Петр, чтобы ваша жизнь даже в трудные времена оставалась благочестивой, чтобы десятки глаз, которые наблюдают за вами, ожидая вашего падения, так и не увидели его. Чтобы, напротив, они были постыжены. Но чтобы они увидели, что даже когда с вами поступают несправедливо, вы остаетесь верными Христу. Даже когда вы проходите через проблемы, горе, страдания и даже успех вашей жизни, вы остаетесь верными Христу. А в 1970 году в Китае одну девушку-христианку приговорили к смертной казни через побивание камнями. Когда группа мужчин бросала в нее камни, она оставалась верной Христу, ее лицо сияло подобно, как сияло лицо Стефана. И один из побивающих вдруг понял, что ее вера не была фальшивой. Это произвело настолько глубокое впечатление на него, что он сам стал христианином, а через несколько дней был убит за Христа. И тогда, когда мы смотрим на историю христианства, мы можем увидеть много таких примеров. Тогда, когда люди своим примером, они производили глубокое впечатление на Христа. Мы читаем про апостола Павла, когда он охранял одежды, когда побивали Стефана. И смерть Стефана, она произвела настолько глубокое впечатление на него, что позже это дало свой плод. Чтобы благовествовать, находясь даже в сложных обстоятельствах, верующему нужно духовно возрастать, чтобы его жизнь становилась апологией Евангелия. Итак, как научиться благовествовать, даже находясь в сложных обстоятельствах, страданиях и трудностях? Во-первых, правильно понимайте страдания. Это Божий промысел. Это не стечение обстоятельств. Во-вторых, правильно относитесь к страданиям. Это ваше поведение в них. В-третьих, благовествуйте в страданиях, покоряя Христу каждую сферу своей жизни. И в-четвертых, проявляйте благочестивый характер, благочестивую жизнь в страданиях. Мы не знаем, какие обстоятельства Бог поместит нас на следующей неделе. Но мы можем быть уверены в одном. Это Божий промысел. И находясь даже в сложных обстоятельствах, мы можем являть Христа нашими делами, нашим поведением, нашей реакцией и провозглашать о Нем нашими словами. Аминь.